постоянно с любовью служат мне, я даю понимание, при помощи которого они могут прийти ко мне. Комментарий Шрилы Прабхупады. Большое значение в этом стихе имеет слово «буддхи-йогам». Вспомним, как во второй главе, получая Арджуну, Господь говорит, что о многом Он уже ему поведал, и что Он также объяснит ему способ буддхи-йоги. И вот теперь Он говорит об этом. Буддхи-йога есть деятельность в сознании Кришны. Это высочайшее проявление разума. Буддхи означает разум, а йога – мистическая деятельность или мистический подъем. Деятельность человека, который пытается вернуться домой назад к Господу и обращается к сознанию Кришны в преданном служении, называется буддхи-йогой. Другими словами, буддхи-йога есть средство освобождения из ловушки этого материального мира. Конечная цель духовного прогресса есть Кришна. Люди не знают этого, потому так важно общаться с бхактами и истинным духовным учителем. Надо знать, что конечная цель всего есть Кришна, а когда цель определена, то она достижима, если медленно, но верно следовать намеченным путем. Человек, знающий, что есть цель жизни, но привязанный к плодам своего труда, действует в рамках карма-йоги. Когда он знает, что это цель Кришна, он находит удовольствие в умственных спекуляциях. Для понимания Кришны это называется гьяна-йога. Когда же он знает цель, и его поиски Кришны проходят целиком в сознании Кришны и преданном служении, это называется бхакти-йога или буддхи-йога, которая является законченной йогой. Эта законченная йога есть высочайшее совершенство жизни. Если у человека есть истинный духовный учитель, и он примыкает к какой-либо духовной организации, но он недостаточно разумен, чтобы достичь духовного развития, Кришна изнутри наставляет его, с тем, чтобы в итоге он смог легко прийти к нему. Необходимое условие состоит в том, чтобы человек всегда пребывал в сознании Кришны, с любовью и преданностью служа Господу самыми разнообразными способами. Бхакта должен выполнять какую-нибудь работу для Кришны, причем выполнять ее с любовью. Если бхакта недостаточно умен, чтобы продвигаться по пути самосознания, но искренне и целиком отдает себя преданному служению, Господь даст ему возможность достичь духовного прогресса и в конечном итоге отправиться к нему. Тешам сатата юкта нам баджатам прити пурвакам дадами бути йогам там ена маму паянтите. Тем, кто постоянно с любовью служит мне, я даю понимание, при помощи которого они могут прийти ко мне. Великолепие Абсолюта, глава 10, текст 10. Один из очень известных стихов Бхагавад-гиты. Часто в стих ссылаются преданные. Поскольку многие люди не знают, каким путем человек приобретает духовные знания. Как это происходит? Каков метод? Материальная область знания, она воспринимаема чувствами и умом, абстрактное мышление, либо наблюдение, и в сочетании это материальная наука, эмпирический путь, или, как говорится, орцо докс, ортодоксальное направление. Это латынь. Орцо означает правильный, докс – доктрина. То есть какая-то гипотеза, предположение. И вся материалистичная наука, она построена на этом методе познания. Метод предположения, гипотезы, догадки. Выстраиваются какие-то теории. Эти догадки исходят из простого наблюдения. Эмпирический путь. То есть я могу что-то ощутить, потрогать, увидеть. Могу что-то услышать. Могу ощущать запах и чувствовать вкус, и касаться. 5 восприятий есть. И материалисты пытаются эти чувства сделать как бы тоньше, расширить диапазон восприятия, чтобы увидеть, что там, за пределами этого. Например, трудно смотреть на солнце глазами. Могут сделать какие-то фильтры. И через фильтры могут рассмотреть лучше. Один из способов. либо микроскоп заглянуть вглубь вещей. Такое устройство как бы продолжение чувств. И если это трудно, то можно посмотреть, как ведут себя другие живые существа. Некоторые насекомые, животные, растения обладают сверхчувствительностью, как говорит человек. Обоняние у собаки уникально. Он использует собаку, чтобы что-то найти. Он не может сам чувствовать такие запахи, но он обучает собаку. Но метод тот же самый. Ищет нос. Ищет чувство обоняния. Оно то же самое, но тоньше. Либо увидеть все со стороны, как можно дальше. Находясь на планете Земля, человек даже не мог раньше понять, плоская она или круглая. Так же, как если взять большой шар и посадить туда маленького муравья, он тоже не поймет, где он находится. Очень трудно понять. Даже если он обойдет его вокруг, он не сможет разобраться в этом. Также человек, он не может охватить целое своим взглядом. Поэтому, конечно, возникает вопрос. Откуда вы знаете, нас спросят? Каковы размеры Вселенной? Вы говорите, размеры Вселенной. А мы называем точные цифры. 4 миллиарда миль. Откуда вы знаете, что у нас существует 100 лет Брамы? 311 триллионов 40 миллионов земных лет. Есть точные цифры. Откуда вы знаете расстояние от Земли до Луны и других планет? Очень точные цифры есть. Откуда вы знаете, что есть ядерное оружие было раньше? Так человеку трудно понять. Откуда такие знания? Ведь нет таких приборов научных. Нет такого способа научного, чтобы понять все это, увидеть, например, возраст Вселенной или ее срок жизни. Нельзя поставить такой эксперимент. То есть есть вещи, которые далеко выходят за пределы эксперимента, восприятия и мышления абстрактного. Но они существуют. Человек задумывается, а вот есть Вселенная, откуда она? Есть другие живые существа, откуда они? Всем откуда-то произошли. Но если начало всему, источник всего, и так он не видит этих вещей, поскольку он может видеть только своего отца или деда, но прадед или прапрадед или еще уже, их не существует, их нет. Все, это уже вышло за пределы восприятия. И сейчас современному человеку даже трудно понять, что было 200 или 100 лет назад, не говоря уже о 1000 лет или о 5000 лет. Когда мы встречаемся с учеными и говорим о ведической культуре, иногда интересуются этим. Но мы предупреждаем, что сначала нужно понять такую вещь, что 5000 лет назад люди мыслили иначе, воспринимали мир совершенно иначе. То есть мы сейчас не можем так же воспринимать, как те люди в прошлом. И мы говорим обычно, что мы сейчас попытаемся вам объяснить то мировоззрение, как люди понимали действительность и откуда получали знания такие. И мы описываем это мировоззрение, которое дается в Бхагавад-гите. То есть представление ведического человека и современного — огромная разница. Они постигали душу раз, они знали сверхдушу, они понимали течение времени, они знали материальную природу, они понимали, что такое карма, деятельность. Ну, некоторые аспекты сейчас тоже становятся более и более известными. Например, карма. Понятие становится все более и более известным. Этот термин написан в Бхагавад-гите, также в Ведах есть. Карма, деятельность, закон кармы есть. Сейчас он тщательно исследуется. При этом недостаточно понимать карму. Есть еще материальная природа, есть еще живое существо, есть еще верховное живое существо, есть еще время. Карма лишь один из аспектов нашего существования, не отражающий полностью нашу жизнь. Карма – причинно-следственная связь. Что-то я делаю, я получаю реакцию. На любой поступок существует какое-то взаимодействие. И они исследуют законы кармы. Как мне получать только хорошие результаты? Как можно быть счастливым? Если вы знаете карму, вы можете планировать свою жизнь. Так, один человек интересовался. Он спросил меня, как вы думаете, когда наступит улучшение? Будет ли улучшение в нашей жизни? Мы спросили, какое именно улучшение вы ожидаете, как, что вы скажете на этот счет, что именно вы ожидаете, что лучше. Он говорит, ну, будут ли у нас деньги? Человек может так понимать улучшение. Но тогда мы ему показали, посмотрите внимательно, что происходит вокруг. Вы же видите. Скажите, много ли происходит хороших вещей вокруг, совершается? Полезных, хороших вещей. Много ли людей делают таких вещей? Он говорит, очень мало. Почти ничего, каждый за себя. Ничего особенного хорошего сейчас не делается. Нет. Больше и больше, наоборот, негативных вещей мы видим. Гораздо больше, чем раньше. И он сказал, что жизнь вся сплошь состоит из каких-то неправильных вещей, он говорит. Итак, вы видите, вот причина, вот деятельность, карма. Если вы видите, что деятельность такая неблагоприятная, то почему вы ждете улучшения? Нелогично. Если мы знаем законы кармы, это означает, что происходит викарма, греховная деятельность. Каков результат? Страдания. Только страдания. Почему же, совершая викарму, люди ждут улучшения? И когда вы им скажете, не ешьте мясо, они будут спорить с вами. Мы будем есть мясо, забивать животных, при этом будем ждать улучшения. Отсутствие разума. Поэтому здесь Прабхупада говорит в этом стихе, центральное слово будхи-йога, йога развития разума. То есть человек должен понять с помощью разума, что такое хорошо, а что такое плохо. Мы видим, что к плохим вещам также можно привязаться, как будто это что-то ценное. На санскрите эта привязанность называется анартха. Она кажется ценной, но на самом деле она вредна. Она не обладает какой-то ценностью. Алкоголик пьет и думает, что он умрет без водки. Прабхупада приводит такой пример. Ум его воспален этим желанием. Ему трудно прожить даже день без водки. Но действительно ли он умрет без водки? Скорее всего, он умрет от водки. Все наоборот. Но его сознание все переворачивается. Также люди говорят, вы не проживете без мяса. Мы однажды проповедовали в одном институте, пятый курс или уже шестой, там практика у них, старшие курсники, выпускники, медицинский институт, Алмата. И мы говорили также о вегетарианстве, и они стали спорить со мной, нет, без мяса вы не проживете. Мы знаем, мы врачи, мы знаем калории, состав и прочее, стали доказывать. Я не врач, конечно, я не знаю всех этих калорий, состава. Но я им сказал, скажите мне, вот я вегетарианец, уже 15 лет. Сколько мне осталось жить еще без мяса? Посчитайте по вашим килокалориям, когда у меня кончатся килокалории, должны же кончиться. Мой ребенок с детства не ест мясо вообще, так же. Впрочем, мы стали аргументы какие-то приводить. Но что интересно, они не воспринимали ничего. Они все равно говорили по-своему. Им не нужна наука. Они просто выглядят учеными, чтобы утверждать свои истины, поскольку нет разума. Так же, как неразумный человек ведет себя, так и эти образованные люди также неразумны. Поэтому разум и образование – разные вещи. Даже если человек имеет 2-3 высших образования, но не различает, что хорошо, что плохо – отсутствие разума. И вот наше наблюдение таково, что все эти простые элементарные вещи обсуждаем со школьниками, со студентами, с учеными. Даже с академиками. И они одинаково в этом ничего не понимают. Школьники, ученые, студенты, академики, доктора наук на одинаковом уровне духовного развития. Они дети, состарившиеся. Они думают, что они великие ученые при этом. Но спросите их, кто вы, понятия не имеют. Они даже не понимают, в чем вопрос, о чем вы говорите. Не могут взять в толк. Но ведь это самое главное, и для этого необходим особый вид разума. Будхи-йога означает мистический подъем, развитие разума. Это возможность для человека развивать разум, совершенствовать разум, оттачивать разум. В других формах жизни нет такой возможности. Какой тип разума получает живое существо, такой он остается на всю жизнь. Например, свинья. Ее тип разума выбирает везде только испражнения. Нечистота, она питается ими. Ей нужен такой тип разума, чтобы она могла есть определенную пищу. Определенный тип ума, чувств у нее существует. И это изменить невозможно. Попробуйте из нее сделать что-то более высокое из свиньи. Прабхупада говорит, если бытие определяет сознание, как говорил Маркс Энгельс, пригласите свинью в квартиру. Это бытие. Пусть это бытие повлияет на ее сознание, пусть будут перемены. И придите через неделю в эту квартиру, и там будет свинарник. Вы не можете изменить жизнь свиньи, совершенствовать жизнь свиньи невозможно. Но что касается человека, возможно. Ребенок сует палец в нос, это его привычка. Мать бьет по рукам. И он боится, страх. За счет страха он отвыкает, он боится. Но еще склонность остается, он помнит. Но постепенно отвыкает, забывает об этом. И палец уже в нос не сует. Он приучился, изменил свою природу. Даже щенка можно научить не мочиться в комнате. Морды натыкать туда его, и он запомнит неприятно. И причину поймет, и будет проситься на улицу. И так до некоторой степени можно тренировать даже животных, дрессировать. Но только животные не понимают, почему этого нельзя делать в квартире. Они просто знают, что хозяину не нравится, и он будет бить. Но смысла не поймет, почему. Однако человек, когда он вырастет, он сможет понять, мой отец бил меня по рукам и правильно делал. И он понимает, почему. Он знает, почему. И точно так же, когда мы говорим, нельзя есть мясо, они не понимают, почему. Почему нельзя? Тогда мы говорим, ну подумайте о вашем здоровье, например. Вы же не хотите быть ходячим кладбищем. Сколько вы съедаете трупов? Они это слово, боятся это слово, значит, труп. Они даже не понимают, что едят труп. Говорят, это пища. Это котлета, и я уже не вижу там, что это было живое существо. В том-то дело вы не видите, нет разума. Вы не видите, отсутствует разум. Разумный человек понимает, это не пища. Это забитое живое существо, это ее труп, часть его тела. Это вот разум. Так можно увидеть. Тонкий разум, он может видеть очень тонкие вещи. На самом деле разум Будхи означает Будха, Будда. Очнувшийся ото сна, просветленный, может видеть сквозь время разум. Например, кто-то ест мясо, мы знаем, что с ним будет сквозь время. Просто посмотрев на лицо такого человека, понятно, что с ним будет. Почему? Есть причина, ест мясо. Или мужчины начинают курить, когда-то они не курили. Когда-то не было такой привычки. Петр Первый вел в армию просто это все, вел. Только курящий солдат меньше ест. Вот вся причина была. И все солдаты ходили с трубками по приказу и на перекур устраивали. И меньше кормили, экономия была. И мужчина закурил, тоже понятно, будущее уже проясняется. Одинокие женщины появляются, все понятно, уже будущее проясняется. Это даст свои плоды, и разум может видеть эти вещи. Но когда человек не разумен, он не понимает, а что плохого, если я курю? А что в этом плохого? Я что, хуже стал? Он не понимает тонкие законы деградации. Как есть история, Батистан Сарасвати эту историю приводил. Про одну глупую овцу. Знаете, на него историю? Да? Про обезьян. Я вас знаю. Но я расскажу все равно. История такова, что жили обезьяны у одного принца при дворе. Он просто играл с ними, для забавы держал обезьян. И при этом же дворе была кухня, повара, и бегали овцы, с которых снимали шерсть. Там была та же конюшня и солома на конюшне. И была одна старая обезьяна, которая однажды увидела, что одна овца, прожорливая, повадилась ходить на кухню царскую. И есть что ни попадя. Она улучшала момент, когда повара отворачивались и отходили, забегала туда и хватала что-нибудь и съедала. И увлекалась. Ее часто заставали за этим процессом. Она там поедала что-то, какие-то овощи и фрукты. И повара очень не любили эту овцу. Они ее били чем ни попадя. Но поскольку она мягкая, там большая шерсть, она это как-то сносила, убегала и снова смотрела, когда там повара уйдут. Старая обезьяна наблюдала и подумала, да, в таких обстоятельствах, когда эта прожорливая овца повадилась ходить по кухне, к поварам, нам, обезьянам, очень опасно оставаться здесь при дворе. Что может произойти? Она собрала своих обезьян и сказала, нужно срочно покидать дворец, пока мы все живы еще. Осталось немного времени, и мы можем все погибнуть. Что случилось, сказали все обезьяны? Нам тут так хорошо, мы живем при дворе, нас кормят. Мы тут в центре внимания. Мы живем прямо при царском дворе. Какие проблемы? Проблема в том, что эта овца повалилась на кухню. Повара очень злятся. И в какой-то момент они могут схватить полено горящее, что под руку попадется, даже полено, и ударить ее. Овца загорится. Она загорится, побежит на конюшню, а там солома. Вспыхнет все. Лошади сгорят. А некоторые получат ожоги. А царь очень любит этих скакунов, они на вес золота у него. Он позовет своего брамана и спросит, какое средство от ожогов. А в шастре говорится, лучшее средство от ожогов – обезьяний жир. Так, нас всех перебьют. Обезьяна послушает, говорит, ты сошла с ума. О, как тебе так вообще в голову пришло? Как ты такое? Что такое придумываешь вообще? Кто поверит, такие бредни несешь? Старая мудрая обезьяна сказала, да, я ухожу тогда одна. Я не могу увидеть, как нас всех перережут. Всех мы просто ушла в лес. И все было хорошо, но однажды овца пришла на кухню, улеглась какой-то цветной капустой. В конце концов, повар не выдержал и что под руку поленой. Бах! Вспыхнула овца, побежала на конюшню. Все так и произошло. Пожар, лошади бегали, кто-то сгорел, кто-то остался. Царь так расстроился, моя конюшня, мои лошади, кто из этой овцы паршивой? Есть ли какое-то средство вылечить моих лошадей? Ей сказал браман, обезьяний жир. И перебили всех обезьян. Это пример разума. Байстан Сарасвати рассказал эту историю. Как духовный учитель может видеть? Есть признаки деградации, есть признаки прогресса. Например, человек задумчивый. Что это означает? Прабхупада говорит, хороший признак. Задумчивость – хороший признак. Или другой человек, которому всегда некогда – плохой признак. Ведь посиди немножко, подумай, почитай Бхагавад-гиту. Некогда. Он так занят. Кто же его так занимает? Собственные чувства и ум. Это означает, что у человека очень слабый разум и будет еще хуже. Занятый человек, всегда занятый, совершает одни лишь ошибки. Он этим и занимается всю жизнь. Потому что действует без знания. Кто же занимает его? Собственное невежество. Необходимо, чтобы у человека занимало знание. А знание находится выше меня, а не ниже меня. Как полагают люди. И вот знание ниже меня. Я сам себе ученый. Как ученые наблюдают природу и пытаются понять ее. До некоторой степени знают ее законы. Но они не могут поднять свою голову вверх. Ведь кто же законодатель? Законы природы есть. Но откуда сами законы? Не могут. Разума нет такого. То есть разум — это концепция шире, самая широкая концепция. Эта концепция такая, что человек делает вывод, что знание выше меня, и я не способен получить такое знание. Не способен даже дотянуться до туда. Даже вообразить эти высоты не способен. Такие существуют высоты. Человек начинает осознавать, что я очень маленькая частичка. Полагаясь на собственные силы, я никогда не достигну совершенства. Это невозможно. Говорится в шастре, что можете миллионы лет со скоростью ума путешествовать, но из материального мира вы не выберетесь. К духовному миру не приблизитесь ни насколько. Невозможно. Так устроена материальная вселенная. Итак, путь освобождения приходит свыше. И разум – это тот, кто воспринимает эту информацию свыше. Ни ум, ни чувства. Ум и чувства воспринимают снизу информацию из этого мира. Органы чувств, восприятия. И ум, вот они вместе работают. Что-то приятное, что-то неприятное. Вот и все, что нужно уму. Все приятное он собирает, наслаждается. Все, что неприятное, отвергает, ведь плохо. Двойственность. Плохо, хорошо, друг, враг, тепло, холодно. Так он в двойственности. Но разум способен оценить вещи сверху, то есть абсолютное знание. Абсолютное знание означает, что оно выше относительного знания. Место, время, обстоятельства. Когда они меняются, меняются относительные знания. Снова меняются место, время, обстоятельства. Снова нужно менять знания. Как современные законы. Их постоянно нужно менять и менять. Систему образования нужно менять и менять. Потому что это относительные знания. Это абсолютное знание не меняется. Например, Бхагавад-гита не меняется. Христианские писания от Иисуса Христа не меняются. Там даются абсолютные наставления, абсолютные истины. При всех случаях, место, время, обстоятельства, они применимы. И кто же может применить? Только разум. Ум иногда не может понять, что тут написано. Поскольку нет такого опыта понимания вещей. Это просто ум ограничен. Но разум может принимать эти вещи. Вот что удивительно. Не понимать, а принимать. Например, врач прописывает лекарства. Принимайте вот так, так, и вы выздоровеете через неделю. Приходите, посмотрим через 2 дня, что будет с вами. Говорите о ваших симптомах, о вашем самочувствии. Это врач не объясняет, как действует тот препарат или другой препарат, в какие клетки он входит, какие выходят, что он убивает и так далее. Нет необходимости. Просто принимайте вот таким вот образом. Пациент может не понимать ничего в химии, фармакологии или каких-то других науках, медицине, но принимая таблетки, он выздоравливает, поскольку действует в соответствии с наставлениями врача. Вот это разум. Итак, если мы болеем, мы идем к врачу. Это разум. Мы же не пойдем, например, к инженеру, если мы болеем. Мы не пойдем к агроному. Мы не пойдем куда-нибудь к учителю математики. Мы выбираем, находим врача. Также подобно этому, если мы хотим узнать о душе, куда мы должны обратиться? К духовному учителю. Не к атеистам. Не к ученым, которые ничего не знают о Боге. А к духовному учителю. Кто обладает этой наукой? Найти того, кто обладает. Вот это применение разума. Для этого необходимо предварительное образование. Например, я хочу стать врачом, но сначала должен закончить среднюю школу. Средняя школа мне даст просто правильное какое-то понимание мира. И я смогу понять, что прежде чем я займу какое-то место в обществе, должен получить еще какое-то специальное образование. Для этого есть высшее учебное заведение или среднеспециальное заведение. И я уже могу ориентироваться. Если я хочу быть тем и тем, я должен пойти туда, а в другом случае пойти сюда. И так я выбираю. Это разум. Точно так же, прежде чем мы захотим достичь высшего духовного совершенства, нужно получить просто образование духовное. Это Бхагавад-гита. Просто ориентироваться, что же такое жить, что такое душа, что такое Бог. Элементарные понятия. Я могу до конца не знать этого, но просто принять необходимое это, хотя бы теоретически, что душа существует. И тело также существует. Какие-то вещи очевидны. Тело существует, мир существует. Душа, ну, может быть, существует. А может быть, я не видел, какая душа. Но есть жизнь, есть мертвые, да, есть такие понятия. Есть вечное время, есть вселенная, а что за пределы, может быть, еще есть вселенная. Я вполне допускаю эти вещи. То, что описывает Священное Писание, шастры. И таким образом, теоретически принимая эти истины, я могу действовать. Вот что важно. Только принимая это на веру, я могу проверить. А если я не принимаю на веру, я даже не смогу проверить все это. Ученые действуют так же. Они берут какую-то гипотезу и верят в нее. Это еще не наука. Но затем эксперимент, опыт. И если он удается, это становится наукой. Ну, подобное и здесь. Можно сказать, что это теория, где она? Хорошо, я еще не знаю, но тут так написано. Теперь опыт, эксперимент. В данном случае эксперимент мы ставим на себе, а не на ком-то другом. Ученые делают это на животных, на других людях, но на самом деле мы делаем это на себе. Медитация – это эксперимент. Регулирующие принципы, ограничивающие наслаждение чувств, контроль чувств. Разговоры о Кришне и так далее, здесь все это описывается, эти процессы. И мы наблюдаем, да, наука работает. Этим процессом пользовались и тысячи лет назад. Глубочайшие традиции. Это книги 5000 лет назад. На протяжении всего этого времени люди пользуются этим знанием. И оно работает на практике. Конечно, никто не сможет воспользоваться полностью без помощи гуру, духовного учителя. Но даже некоторые вещи, они вполне очевидны, которые здесь пишутся. Те истины, просто мудрость. Они вполне очевидны. Некоторые за пределами восприятия. Но тем не менее, как только мы начинаем духовную практику, наши чувства очищаются, ум очищается, разум начинает развиваться, приходит понимание. И здесь говорится, посмотрите, те, кто постоянно с любовью служит мне, я даю понимание, при помощи которого они смогут прийти ко мне. Как человек приходит к Богу? С помощью собственного разума. Откуда такой разум? Это же очень великий разум. Найти Бога не так-то просто. Самое возвышенное живое существо, самое непостижимое живое существо. Он практически везде. И в то же время нет, он отличается от всего. Очень мистическая личность. Бог. В сердце каждого живого существа. Здесь же Гити говорится, он очень-очень далеко. И в то же время очень-очень близко. Какой же нужен разум для этого? Вот он такой разум и дает. Уже есть какой-то разум. И вот этот разум развивается. Он проявляется по мере того, как человек обладает способностью, развивает способность контролировать чувства и ум. И разум освобождается, это освобождение разума. То есть человеческий разум вполне способен понять, что такое Бог, если его освободить от ложной концепции, которая исходит из желания удовлетворять чувства. Поэтому первая концепция, которую человек принимает на веру, я слуга Бога. Я не Бог, не наслаждающийся, не господин этого мира, а лишь частичка этой природы. И у меня, как у частички, есть свое место. И мне нужно найти это место. Кто я? Какое это мое место? Могу ли я занять какое-то полезное место и делать полезные вещи? Когда человек не знает, кто он пытается занять не свое место. Вот тут наступает хаос, отсутствие знания. Ложное эго говорит, ты великий, вот и все. И каждый хочет быть великим. Каждый начинает бизнес не с маленького, а сразу с большого дела. Начинает. Отсутствие разума. И так люди делают большие, плохие вещи. И никто не может сделать маленькую, хорошую вещь. Вот это отсутствие разума. Такая большая страна и такая плохая экономика. Вот он тип разума, вот очевидный факт. Вот так можем понять, каков разум у людей. Они работали днем и ночью, а теперь есть нечего многим. Как же так? Парадокс. Должно быть все наоборот. Но поскольку деятельность была неразумна, она привела к разрушению. Деятельность может созидать, может поддерживать, а может разрушать. И благими намерениями дорога в ад вымачивается. И здесь говорится, есть тонкие законы природы, Гита говорит. Они связаны с тонкой деятельностью. Это миссоединение, интоксикации, азартные игры, незаконный секс. Это разрушители разума человеческого. Поэтому от них отказываются духовные практики. Эти запреты, мы отказываемся от этой деятельности, от мяса, рыбы, яиц, от всех интоксикаций, от незаконного секса, азартных игр, махинаций, спекуляций, обмана. Полный отказ. По этой самой причине. Они разрушают разум человека. Разум привязывается к удовлетворению чувств. Становится слабым, похотливым, страстным. Когда такой страстный разум смотрит на противоположный пол, он слабеет тут же. Все, слабеет понимание. Забывает о цели жизни. И так люди друг друга связывают такими чувствами. Они говорят, любовь. Но о настоящей любви мало кто знает. Уже через месяц, через год такая любовь кончается. Очень часто так бывает. И это факты, жизненные факты. И здесь нужно сделать вывод, что разум нужно получить от Бога, а не от человека. Разум — это дар Божий. Все, что получаем от человека, делает нас совершенными. Но разум мы должны получить свыше. Даже если у человека нет умственных способностей, разум можно развивать. Это не зависит. Он может быть простым человеком, но он может хорошо понимать, кто такой Бог и кто он. Прабхупада имел учеников Америки. Он уже давал им посвящение в то время. И получив посвящение, они ощущали к Прабхупаде удивительное чувство. Что Прабхупада, он источник их вдохновения, их качеств. Они очень привязались к нему, они очень полюбили Прабхупаду. Как духовного отца, они были очень привязаны к нему. И то есть они стали испытывать такие близкие чувства. Но Прабхупада проповедовал многим людям, и люди приходили, и многие не знали, кто такой Прабхупада, с внутренней стороны не понимали этого, они не были посвящены. Поэтому иногда люди бросали вызов Прабхупаде, не соглашались с чем-то. Ученики, им не нравилось, что люди так относятся к Прабхупаде, не видят его. Они не имеют разума, не имеют таких качеств, они не видят, что это садху святой. Они никогда не видели святых, поэтому никому не доверяют в этом мире. И один человек пришел впервые, он был с большой бородой, тоже из хиппи, такой серьезный, большой человек. Он прослушал лекцию, внимательно, серьезно. Потом сказал, Свамиджи, можете дать мне посвящение? Так, довольно грубо сказал. Вы можете дать мне посвящение? То есть он не понимал, конечно, такое посвящение, этот процесс внутренних отношений, понятия не имел. В хакте, любовь, он был далеко до этого. Но он понимал, что это даст ему какое-то преимущество. Он видел учеников уже. Ученики возмутились. Надо же, какой наглый. Пришел первый раз, уже кто-то посвящение говорит. Это еще заслужить нужно, они думали. Но Прабхупада спросил, хорошо, кто такой Кришна? Он немножко потом сказал, Кришна — это Бог. А кто такой вы? А я слуга Бога. Хорошо, я дам вам посвящение. Этих двух истин достаточно, чтобы начать духовную жизнь. Но если мы их принимаем, в какой-то ситуации мы готовы принять. Особенно, когда трудности в жизни. Хорошо, Кришна Бог, я слуга. Потому что все плохо. Пусть он все теперь сам разгребает это. Но когда все хорошо, иногда мы не хотим делиться с Богом. Этот анекдот мы приводили сегодня в Тюмени утром. Два человека заработали много денег, золотых монет. Они собрались, как будем делиться. Они сказали, о, надо что-то и Богу ведь отдать, мы же по милости Бога заработали такие деньги. А сколько Богу нужно дать, и как ему нужно отдать, и куда отдать, они стали размышлять, не были жадными. Ну, один предложил, сделаем так, мы возьмем эти деньги и подбросим в воздух. Все, что Богу нужно, он возьмет, а все, что упадет, это наше. Итак, когда у человека появляется чувство собственности, это разрушает его сознание Бога. Поэтому Шупанишат говорит, Ишаваси Идам Сарвам, все принадлежит Богу. Мои деньги тоже принадлежат Богу. Все. Я сам принадлежу тоже Богу. Вот эту истину нужно усвоить. Даже когда у нас много денег. Не только когда их нет. Когда их нет, нетрудно согласиться с этим. Все принадлежит Богу. Потому что у меня нет ничего. Но когда у меня что-то есть, вот тут, особенно когда много, говорит, что плоды труда тебе не принадлежат. Ты можешь работать, получать плоды, но плоды не принадлежат тебе. Человек сразу же спросит, я заработал $1 000 000, вы хотите сказать, что это мне не принадлежит? Да, правильно. А кому все принадлежит? Богу. А это что означает? Куда это? Означает, для всех это предназначено. Бог заботится обо всех, не только о вас. Можете взять много денег, но вы же не сидите на $1 000 000 ничего. Даже на $1000 не сидите обед. Даже на $100 не сидите. На $2 сидите обед и все. Зачем так много $1 000 000? А другие голодают. Вот видите, вы воруете. Итак, это чувство собственности, это и есть. Вот этот самый разум. Вот это и есть критерий разума. Насколько человек разумен, настолько ровно, насколько он отречен от чувства собственности. Вот это духовный разум. Материальный разум наоборот, совершенно наоборот. Насколько он разумен, насколько он может приобрести много. Вот настолько он разумен. Насколько его способность брать большая, хватать и держать при себе. Духовный разум, наоборот, какова его способность отдавать? Это разум не просто выбрасывать, а отдавать правильным образом. Разумный материалист знает, как зарабатывать, а разумный преданный знает, как тратить деньги. Это важнее, чем зарабатывать. Зарабатывать можно научиться, хорошо. А вот как их потратить? Вот эта наука неизвестная. Как потратить деньги? Вот тут-то никто не знает, миллионеры просто их держат в банке, потому что они не знают, куда их тратить. Они их хранят на черный день, вот и все. Они им не нужны, но на черный день. Они понятия не имеют, как тратить эти деньги. Так вот, искусство тратить деньги утрачено, потому что человек привязан к этим деньгам и тратить их не хочет. Итак, эти богатства, которые все есть в мире, предназначены для всех людей, без исключения, для всех живых существ. Так же, как все должны иметь свою пищу, так в природе устроено. Так же в человеческом обществе так должно быть устроено, но человек, нарушая законы из-за отсутствия разума, он не может понять себя как слугу Бога и не применяет собственный разум в служении ему, применяет свой разум для служения самому себе. И вот когда Бог наказывает человека, он отнимает, говорится, разум. Такой человек стремительно деградирует, падает сам. Сам же лично Бог не вмешивается в этот процесс. Он просто отнимает разум. Но здесь говорится, по отношению к преданным, дадами будхи йогам дам. Дадами значит даю. Будхи йога означает разум, высший разум. Для осуществления йоги высший разум. Говорит, я даю высший разум. Если кто-то занимается преданным служением, мне, я им даю высший разум. Но если кто-то не занимается этим, утрачивает разум человека. Вот как бы это принцип. Как развивать разум? Необходимо преданное служение, бхакти-йога. Бхакти-йога, будхи-йога одно и то же. Глубокий разум духовный – это любовь к Богу. Это тоже разум. Это глубочайшее чувство любви к Богу. Это искренность в человеке. Это качество в человеке. Все это разум. Смирение – это разум человека. Скромность, правдивость, чистота – это все разум. И у него есть функции. Разум хорошо запоминает. И разум может различать, что хорошо, что плохо. Так вот, иногда мы хорошо запоминаем, но не всегда различаем, что хорошо, что плохо. То есть поступаем не всегда правильно. Это другая функция разума, которую можно тренировать, развивать. Способность различать и действовать правильно, в соответствии с тем, что мы видим, различаем. Итак, для преданного очевидно, что не нужно есть мясо. Не нужно никаких интоксикаций. И он даже не чувствует желания к этому. У преданных нет борьбы, а обычно бороться с этими желаниями. Даже те, кто уходит из движения сознания Кришны, обычно они никогда не становятся мясоедами. Они могут иногда интоксикации где-то принимать, уже как бы бросили практику. Могут какие-то отношения иметь сексуальные. Но обычно они не занимаются мясоедами никогда. Остаются вегетарианцами. Вот этот разум у них остается все же. То есть это они могут вполне легко контролировать. И многие даже люди, они могут соблюдать более чистый образ жизни, даже не совершая преданное служение, то есть в прошлом совершив его. Например, известно, что Леонардо да Винчи, он был брахмачарием всю жизнь. Обет безбрачия. И в истории известно Махатма Ганди, тоже сам 36 лет дал обет безбрачия, жене сказал, все, никакой жизни у нас не будет, я дал обет. 36 лет, он никогда не нарушал этот обет. И жена приняла такой же образ жизни. За счет служения в прошлом эти силы у человека могут быть. Но если он никогда не совершал преданного служения, он сразу попадает в рабство. 12 лет начинает курить, пить, совокупляться и все остальное. Уже 12 лет они начинают это делать. И означает, что они не совершали никаких благочестивых поступков даже в прошлой жизни. И в этой тоже. В прошлом одна греховная деятельность. Поэтому человек с 12 лет уже приступает к этой деятельности и деградирует уже к 20-18 годам. Все, законченный деградированный человек. Уже в этом возрасте. Это, говорится, вот признаки кали-юги. В расцвете юности они уже деградированы. Испорчены интоксикациями, наркотиками, женщинами и так далее. Есть необратимые процессы. Прабхупада уже видел, что многие там, хиппи в Америке, уже никогда не придут к преданному служению, поскольку они разрушены наркотиками. Необратимый процесс. Со многими ничего нельзя уже поделать. К нему приходил один полицейский, большой человек там какого-то целого региона Нью-Йорка. Узнал, что этот гуру из Америки живет прямо здесь, хиппи, и эти хиппи наркотики бросают. Тут врачи не справляются. И он пришел поговорить, сам пришел, поговорить с Прабхупадой. Прабхупада ему рассказал о процессе, он говорит, можем ли мы как-то помочь так же, если вы будете помогать так, освободиться от наркотиков, мы предоставим любые возможности вам. Скажите, что нужно. Прабхупада говорит, нужно везде организовать харинаму по всему Нью-Йорку. Организуйте так, чтобы все люди выходили, воспевали, вот что нужно. Он говорит, но это не получится, никто не выйдет, никто не знает. Но давайте сделаем так, чтобы узнал и так далее. Но это была слишком революционная идея. Но это метод сознания Кришны, он действует. Если мы сейчас предложим по радио по всему Кургану, выходите завтра на харинаму, будем петь Хари Кришна все на улице, с придангами, с караталами, с инструментами, все-все выходите из домов, люди возмутятся. Что такое за насилие? Но сами при этом идут и покупают водку. Сами. Никто не заставляет их. Их уже приучили к этому. Это было с Синдбадом-мореходом в одном путешествии. Они потерпели какое-то крушение и увидели, что какие-то люди пришли и смотрят на них удовлетворенно. Посчитали их всех. И привели в хорошее место. И тут же принесли много пищи. Какую-то странную пищу. Большие объемы пищи. И перед каждым поставили. И с интересом смотрели на них. И Синдбад что-то заподозрил. И не стал есть. А его друзья, они были очень голодные после этого крушения. Они столько натерпели. Стали есть прям руками это все. И история такова, что эти его друзья превращались в свиней. Это была особая пища. Но Синдбад не ел. И он не превращался в свинью. Он понимал, что за процесс. Но эти прямо на глазах утрачивали разум. Это сказка, но смотрите, в ней намек, что тело состоит из пищи, сознание формируется пищей. Синдбад заподозрил, и поскольку он не превращался в свинью, на него не обращали никакого внимания. Вообще. Но внимательно следили за тем, когда же этот процесс закончится у них. Когда они полностью превратятся в свиней. Растолстели и прочее, и их съели, эти люди. Откормили, съели. Майя действует точно таким же образом.
говорит, вот, водка, бери, наслаждайся, реклама, как слеза чистая, экстаз, бери, пей. Люди пьют и теряют разум, становятся тупыми и зависимы от этого всего. Власть, причем деньги, вся экономика держится на этом, на водке. Вся экономика России. Попробуйте сейчас распространить этот принцип отказ от интоксикации. Нас мафия накроет сразу же. Что все деньги отсюда, от наркотиков, от водки, от сигарет, от жевательных резинок. Вот эти бесполезные вещи совершенно. Бестселлер, жевательная резинка по всему миру. Используется язык, но когда человек жует как коза целый день, он и становится козой. Козиный разум развивается. Или козлиный. Это очень связано. Вот это, вот эти действия человека, что он говорит, что он ест, как он занимает свои чувства, очень связано с разумом. Это, этой техники никто не знает, этой тонкости, потому что люди уже утратили разум. Это насилие воспевать Хари Кришна. Индийская религия, Бог не наш. Но при этом идут в киоски, покупают сигареты и водку. Не задумываясь об этом. Я все время удивляюсь, когда я хожу с мешочком по улице, много людей смотрят подозрительно на меня в кургане. Но рядом идут пьяные люди, и это все в порядке вещей. Смотрите, что происходит. У людей нет разума оценить правильно вещи. Увидеть, как они есть, эти вещи. То есть, эта цивилизация их использует таким образом. Пока ты глупый и упрямый, тебя очень хорошо можно эксплуатировать. Потом пей водку. В Санкт-Петербурге уже в 6 утра киоски открываются с пивом. Чтобы люди на заводе могли работать, нужно открыть пораньше эти киоски. Это тоже было для меня открытие однажды. То есть, когда люди удовлетворяют чувства, они говорят, они молятся уже не Богу, а своему правительству. Итак, если нет разума, то нас будут эксплуатировать разумные, более разумные. Вот он, материальный мир. У того, кто мало разума, его эксплуатируют. Тот, у кого больше разума. Но здесь говорится о духовном будхи-йога, разуме отречения. Если мы найдем разумного человека в отречении, то он не эксплуатирует, а заботится. Это гуру, духовный учитель. Это духовный отец. Так что прибежище нужно находить в духовном разуме. Разумный отреченный, а не разумный, привязанный, жадный. Есть разум отречения, есть разум жадности. Разные вещи. Поэтому здесь говорится, необходим истинный духовный учитель. Чтобы он мог вернуться к Богу, необходим духовный учитель. Но даже когда мы не можем непосредственно общаться близко с духовным учителем, который у нас есть, то Кришна изнутри сердца дает это знание. Гуру говорится так же, в сердце вместе с Кришной. Они одна команда. Если ученик совершает преданное служение, Кришна знает изнутри сердца об этом. И гуру об этом узнает через сверхдушу. Гуру удовлетворяется, если душа дает знания. Так этот процесс работает. Некоторые ученики видели Прабхупаду всего несколько раз в жизни. Сам Прабхупада видел, может быть, раз 10 в жизни своего духовного учителя. Слушал, приходил. Но это было достаточно, чтобы понять философию сознания Кришны. Посвятить полностью жизнь преданному служению. Прабхупаде было достаточно этого. Это разум, данный Богом. И вот этот дар величайший, который человек может получить, совершая деятельность, бескорыстную, чистую деятельность, служение Богу. Он получает этот великий разум. И достигает любой цели, которой хочет. Если есть разум, все желания достижимы. Любые. Кто-то хочет быть богатым, но если нет разума, как это возможно? Как ни постарайтесь, не получится этого. Вот это и есть карма. Тот тип разума дается. И говорится, ты никогда не станешь богатым с таким разумом. Это твоя карма. Будешь смешно работать и работать, но денег не будет много у тебя. А другой, наоборот, такой разум, что он практически ничего не делает, но, делав немного, такие точные вещи делает, что получает огромный результат. Разум, разные типы разума. Рабочие пришли к Акбару, к царю. Сказали, дорогой Акбар, император, мы думаем, что ты не очень справедлив к нам. В чем дело, сказал Акбар? Скажите, я исправлю положение. Почему вы недовольны? Что нужно? Ну как же, твой советник Бирбал. Он приходит на службу на 2-3 часа и получает каждый месяц по 1000 рупий. А мы с утра до ночи копаем канавы, получаем копейки. Где же справедливость, сказали рабочие? Пожалуйста, подумай об этом. Нам кажется, это очень несправедливо. Акбар сказал, да, я подумаю, конечно, да. Надо подумать об этом. Но у меня сейчас есть просьба. После этой просьбы я подумаю. У меня слон появился новый. А я не знаю, сколько он весит. Нужно кормить слона и посчитать его вес. Взвесьте слона, пожалуйста. Вы знаете, сколько весит слон. Хорошо, ну ты, Акбар, подумай, пока мы взвешим слова. Да, я подумаю. И глупые рабочие ушли со слоном. Ходили по всей Агре, по всему городу. Через несколько часов вернулись и сказали, Акбар, ну нет таких весов по всей Агре. Как такого слона можно взвесить? Мы не можем выполнить такое поручение. Бирбал, пожалуйста, взвесь слона. А вы подождите, не уходите. Бирбал ушел, через полчаса вернулся и сказал, 3 тонны 728 килограмм и столько-то грамм. Нет, Акбар, это обман. Мы видели, нет таких весов. Бирбал, как ты взвесил слона? Я пошел на пристань, на причал. Поставил слона в лодку. Лодка погрузилась в воду. Я отметил, до какого уровня. Слона выгрузил. Нагрузили лодку мешками с рисом. До того же уровня. Зная, сколько весит каждый мешок, я посчитал мешки и выяснил вес слона. И понимаете, почему так плачу так много, а вам так мало? Другой разум. Большой разум. Минимум усилий, максимум результата. Как Прабхупада говорит. Как это пословица есть? Минимум слов, максимум чего? А, понос слов, запор мыслей. И наоборот есть что-то такое. Вот. Говорит, шастры очень лаконичные. Несколько слов, но вы можете медитировать всю жизнь на эти слова. Вот оно знание. Вот это знание, так оно определяется. Но знание в гуне страсти вы открываете, смотрите, ха-ха-ха, смеетесь, и через минуту уже забываете, ставите на полку, никогда не возвращаетесь к этому. Чувства удовлетворились, и все, и... Это нужно выплюнуть потом. Никому не нужно. Так здесь речь о том, что человек может постичь вот эти вечные законы мудрости, знания, применив которые он достигает высшего совершенства. И если человек не развьет разум, он так и не поймет, что же написано в этих книгах. Почему все говорят, что это так важно? Я ничего не вижу здесь такого. Я прочитал, и ничего такого здесь не вижу. Удивительная майя. Студентов спрашиваем, вы хотите достичь совершенства? Да, хотим достичь совершенства, но это наша цель. А что такое совершенство? И тишина. И никто не знает. Все стремятся к совершенству, но даже не знают, что это такое. Вот он разум. Нет разума, нет понимания. То есть люди, получив образование, думают, что они в знании, но они даже понятия не имеют, что такое совершенство. Они думали и так, но никто не мог определить. Я сказал цитату Прабхупады, запишите. Совершенство – это свобода от всех пороков. Все стали записывать. Все поняли, это так и есть. Совершенство – свобода от всех пороков. Вот оно совершенство. Когда мы спрашиваем, что такое пороки? Давайте запишем пороки. Давайте запишем добродетели. Они принимают в этом активном участие. Перечисляют все пороки, досконально знают все. Иногда перечисляют какие-то добродетели также. И мы говорим, что выбираете из этих двух? Конечно, пороки никто не выбирает. Выбирают добродетели. Да, вы выбираете, но всегда ли вы действуете таким образом? Нет, не всегда. А почему? Какая сила вам не дает действовать правильно? Почему, зная, что такое хорошо, что такое плохо, вы не можете делать хорошо, а также делаете плохо? Подумайте, какая сила? Опять не знаю. Не знаю. Думаю, так, по-другому. Запишите, мы говорим, в Бхагавад-гите написано, вожделение. Похоть, вот это желание, наслаждать свои чувства, не дает нам возможности поступать добродетельно. Записывают. А что делать с вожделением? Как победить его? Опять ничего не знают. Что не спроси, ничего не знают. Они уже с высшим образованием люди. Уже в жизнь скоро выйдут. У них дети будут появиться. А чему же них научат? Детей. Как же они передадут знания? Ничего, ноль. Так все катится вниз. И все думают, что они прогрессируют при этом. Прабхупада говорил, вот он скрылся эти моменты. Цивилизация обречена, если она лишена сознания Кришны, она обречена. Появится атомная бомба, и все кончится когда-нибудь. Итак, мир сейчас меняет направление, хотя он был на грани этих разрушений, катаклизмов, мировых войн. И по логике вещей должны были быть уже эти катаклизмы серьезные, как и предсказывали. Но вмешивается сознание Кришны. приходит знание, дается разум свыше многим людям, и направление сильно меняется сейчас. При всем этом кошмаре появляются очень важные вещи, очень ценные вещи. Носители духовного знания появляются, реальные святые люди. То, во что никогда никто не верил и говорил, святых людей не бывает. Так вот они бывают, и они уже существуют, благодаря Прабхупаде, благодаря преемственности, благодаря тому, что Бог существует, и при этом служение возрождается, как это и были вечные традиции в ведические времена. Так каждый из нас может воспользоваться этим. Прабхупада говорит, это для разумных людей. Сознание Кришны для разумных людей. Можем развивать этот разум. Хари Кришна.
Хари Кришна.
Пожалуйста, какие вопросы?
Карма-йога, гьяна-йога и бхакти-йога. Вот, меня вот интересует, как это связано, как вот гьяна-йога, она связана с бхакти-йогой. Там, то есть там говорится, что есть у некоторых людей желание познать Бога, спекулируя, размышляя, получая знания там. Я, например, сам этим часто увлекаюсь тоже. Гьяной, там, получением знаний. Вот. Как различить, где гьяна, где увлечение гьяной, желание спекулировать, а где бхакти?
Угу. Есть гьяна, а есть гьяна-йога. Вот гьяна — это умственная спекуляция. Это не бхакти-йога. То есть не бхакти, не энергия бхакти. Бхакти — это и есть связь, йога. То есть другое название. Смысл в том, что энергия бхакти, она не имеет эквивалента на русский язык. Слово, сам термин бхакти. У него очень широкий спектр значений. В высшем смысле слова мы переводим, Прабхупада перевел как «любовь к Богу». Ну, как бы примерно передают смысл такой. Любовь к Богу более-менее приближена. Но на самом деле не только это. Бхакти заключает в себе много энергии, практически все энергии. Знание тоже включается в бхакти. Деятельность тоже есть в бхакти. Отречение есть в бхакти. То есть все виды совершенства есть. Бхакти — это царь всех энергий, вмещает в себя все. Но здесь мы должны отметить одну вещь. Бхакти в этом моменте, в этом аспекте, что мы сейчас обсуждаем, это стремление вверх, вера во что-то возвышенное. Так вот, если человек размышляет, это гьяна, с целью понять абсолютную истину, это уже часть бхакти-йоги. С целью, не просто с целью поупражнять ум, победить кого-то в споре, достичь, получить какую-то степень, да, какие-то такие цели. А с целью именно познать Бога, это уже бхакта такого человека, не гьяни. Хотя это называется гьяна мишра бхакти. Бхакти, смешанные с примесью гьяны, умственных размышлений. Но это бхакти уже понимается. Поскольку цель Бог, так или иначе. Итак, это вера, это тоже энергия бхакти. Вера в то, что есть что-то возвышенное. Тоже бхакти.
А можете повторить, как победить вожделение?
Как победить вожделение? В соответствии с Бхагавад-гитой необходим разум, подкрепленный убеждением, убеждением верой. То есть победить вожделение можно, получив трансцендентное знание, поскольку душа выше вожделения, душа выше материи. Когда мы получаем трансцендентное знание о себе, можем победить вожделение. Это разум, подкрепленный верой. Вожделение — это гуна страсти. Кто-то говорит, скажет, что я не смогу победить никогда свое вожделение или свое чувство, я знаю себя, он скажет, у меня очень сильные желания. Но это вопрос гун. Если сменится гуна, то каждый победит вожделение. Любой человек это сможет сделать. Пока мы остаемся в гуне страсти, кажется, что это невозможно. Но когда примешивается добродетель больше и больше и больше, человек обретает способность контролировать чувства. Привыкает к этой аскезе, это его не беспокоит никак.
гьяна-йога, получается, она не является бхакти до тех пор, пока она в корыстных целях используется, да? Бхакти – это когда делается для удовлетворения Кришны.
Бхакти означает бескорыстная деятельность, из любви, чувство любви, в высшем смысле слова, да? Если у человека есть интерес именно к познанию Бога, и он пользуется элементами гьяны, знания, то это становится бхакти. Есть четыре типа людей, которые приходят к Богу, и гьяни из них лучшие. Те, кто стремятся к познанию Абсолюта. И почему Кришна говорит, потому что они связаны со мной любовью, уже это как любовь он воспринимает, потому что интерес к Богу есть. Уже это становится частью бхакти, началом бхакти.
А если человек использует для того, чтобы привлечь к себе других ради этого?
Это майя пахрита гьяна называется. Это не гьяна, а майя пахрита гьяна. Тот, чье знание украдено иллюзией, он использует это ради карьеры. Поэтому смысла не может понять глубокого. Это не гьяни. Это майя пахрита гьяна.
Хотя внешне он может казаться очень ученым, да?
Внешне он будет ученым, да, со степенями даже. Но он не сможет понять, кто такой Бог. Ведь много людей читают Гиту, но они не знают, кто такой Кришна. Они даже не задумываются именно о Кришне здесь. Не думают, что это какая-то центральная фигура. Кришна просто условный герой. И Арджуна тоже условный герой. Важно между ними вот философия, то знание, которое есть. Нет, но как раз Кришна главная фигура.
Сказали, что может быть необратимый процесс, ну, так, наркотики, например, когда человек принимает. Шрила Прабхупада это видел, то есть у многих людей уже процесс необратимый. И вот когда перечислили, что люди 12 лет начинают там пить, сексом заниматься, курить и все остальное. И я просто увидел, например, что у многих людей здесь, даже в частности у меня, вот этот процесс получается необратимый. То есть, и когда я практикую преданное служение, я вижу, что очень часто я не могу следовать брахманическим стандартам, о чем говорил Шрила Прабхупада, чего хотел Шрила Прабхупада. Вот в этом мой вопрос. Как же тогда быть-то? То есть проблема.
Процесс необратим в том смысле, что я понимаю, что есть трудности, но необратимый процесс считается тогда, когда человек не способен обратиться к Богу уже. Вот это необратимый процесс. Он безнадежен.
То есть молиться не может?
Молиться вообще к процессу не может обратиться. Не способен.
Не понимает авторитета Всевышнего.
Он не способен даже понять, что нужен авторитет, он не способен понять вообще ничего. Душа, Бог, не способен. Если мы понимаем, что есть Бог, мы же обратимся к Нему. Но есть люди, которые могут согласиться, что Бог есть, но никогда не обращаются к Нему. То есть они разрушены настолько, что не могут воспользоваться процессом, неудачливые. Хотя они знают, что есть Бог, может быть, слышали об этом. Вот, неудачливый, разума не хватает, чтобы обратиться к Нему. Оставил Сарвагья, к нему пришел бедняк, сказал, посмотри мой гороскоп, что со мной, я никогда не имел денег, я работаю как... осел, но никогда никаких денег не имел. Что со мной? Какие грехи совершил? Сарвагья открыл его гороскоп, посмотрел и сказал, непонятно, почему ты такой бедный. У тебя отец, на самом деле, очень богатый, наследство тебя стало гигантское. Почему ты нищенствуешь? Непонятно. Скорее всего, ты нищешь не с той стороны. Копай с востока, твой клад на востоке. Вот, это удачливый человек. У каждого человека оставлено наследство, каждому человеку от Бога. То есть мы можем получить, но если мы обращаемся к нему. И вот необратимый процесс, когда человек деградирует настолько, что уже не может обратиться к Богу. Это уже животное существование, это уже печальный случай. В нашем случае это не так, просто у нас есть трудности. Любой человек, в Гите говорится, даже что низкого происхождения, если он обращается ко мне, достигает совершенства, рано или поздно. Просто у нас есть трудности, вот какие-то привычки еще остались. С течением времени гуна сменится, если страсть присутствует, нужно будет время какое-то побороться с ней. Нужно привыкнуть к благости. Но сначала мы внешне привыкаем к благости, но характер еще остается в страсти. Особенно пока у человека энергия молодости – это страсть. Если есть страсть, то как можно никак не воспользоваться страстью? Это очень сложно. если есть страсть, энергии никак вы не воспользуетесь. Невозможно, то есть пистолет вы к ней выстрелите все равно. Вы не сможете устоять. Поэтому страсть, она сгорит в деятельности, нужно заниматься деятельностью сознания Кришны. Итак, если сражаться, Кришна говорит Арджуне, сражайся за правое дело. За религиозное дело, сражайся. Есть энергия страсти, действуй ради хороших вещей. Итак, привычки постепенно изменятся. Такая деятельность дает человеку мудрость и знания. Добродетель. В обмен получаем добродетель. То есть Кришне мы отдаем страсть, в обмен получаем добродетель. Потом отдаем даже добродетель, получаем трансцендентный плод. Все самое худшее ему, все самое лучшее себе. Такой обмен у нас.
Хотелось бы услышать признак чистого воспевания святого имени. То есть без искупления, которое уже воспевается.
Чистое воспевание, без оскорбления. Каковы признаки? Это признаки утаматхикари. Признаки освобожденного. Тогда нужно этот стих из Бхагавад-гиты процитировать, что он отразит именно признаки. То есть человек получает радость, радостное состояние находится всегда. Это существование называется Брахма-бхута, жизнь в Брахмане, бхута жизнь означает. И жизнь на уровне материальности, а это жизнь в Брахмане, в сознании Кришны, в духовном сознании. Радость, внутренняя радость, беспричинная, не скорбит и ничего не желает, еще два фактора. Скорбь приходит, когда мы утрачиваем что-то, теряем. А радость, когда приобретаем. И в этом мире мы живем, приобретая и теряя, больше никак. Вся жизнь состоит из приобретений и потерь. Значит, радость и скорбь сопровождают наше существование. Все, что приобретаем временно, мы утратим. И утрачивая, мы снова имеем желание приобрести что-то еще. Итак, желание, скорбь, желание, скорбь, желание, скорбь. Так вот, не желает, не скорбит. И еще, он видит еще один признак, третий. Он видит все живые существа одинаково. Это описано также в 7 главе Бхагавад-гиты. Собака, слон, собакоед, корова, мудрец, он видит душу, он видит, что это одинаковые живые существа, хотя разные тела у них. Даже насекомые, все что угодно. Брама, муравей, одно и то же. С духовной позиции он видит одинаково. Он видит равенство живых существ. То есть равно ко всем относится с добродетелью. Не равно плохо, а равно хорошо. Это признаки освобожденного человека. И так он ни к чему не привязан, видит камень или золото, одно и то же для него. Он не видит разницы между врагом и другом. Не теряет равновесия в неудачах или радости. Все это признаки такого человека. И единственное, что его отличает от имперсонализма, это то, что он привязан больше всего на свете к святому имени. И больше ни к чему. Воспевая святое имя, такой человек общается с Богом лицом к лицу. Поэтому иногда он чувствует радость встречи с Богом, поскольку он Мадан Махан, встреча разлука. Иногда он ощущает острую разлуку и плачет. Эти эмоции непонятны для обычных людей. И в присутствии обычных людей обычно и не проявляет такие эмоции, не сдерживает. Но говорится, что иногда он может видеть перед собой Кришну. И быть очень радостным, даже возбужденным, может прыгать и танцевать. А иногда видит, что Кришна куда-то ушел, и он начинает плакать. То есть ему свойственны эти различные эмоции, переживания. Но поскольку материалисты не видят всех этих вещей, они думают, что человек сумасшедший, подобно сумасшедшему, что без причины проявляет такие эмоции. Это утаматикари. Не означает, что он тратит полностью разум. Нет, присутствие материалистов он себя не ведет таким образом. Бхагавад-гите есть такие стихи, которые описывают этот трансцендентный уровень, что Арджуна спрашивает об этом тоже. Говорит, как такой человек сидит, как он ходит, что говорит. Кришна объясняет. Там, да, точно можно прочитать все эти признаки.
Там как раз это чисто этой теме посвящено.
Можно вопрос? В лекции у вас, я как-то слышал, что там записано вот про десятое оскорбление, когда говорит, что там говорит так, что имеет материальное желание для человека, это нормально, но сохранять материальное желание, повторяясь это время, это как раз оскорбление. Пожалуйста, если можно, пошире.
Объясните этот момент. Да, пошире, пошире. Что значит иметь и что значит сохранять? То есть есть материальные привязанности. Мы рождены с привязанностями. Этот процесс непрерывный. С прошлой жизни тянутся эти привязанности. Связь с материей, желание остается. Материальная привязанность означает, что я... Две концепции. Я мое. Я это тело. Все, что связано с телом, мое. Из этих двух концепций наиболее опасная вторая для духовной жизни. Мое. Как сказал Христос, легче верблюду сквозь вольное и вольное ушко, чем богатому Царству Божие. То есть концепция мое больше всего является проблемой. Собственное, чувство собственности. Часто можно видеть, когда человек теряет собственность по каким-то обстоятельствам, теряет богатство нажитое. Он задумывается о себе, о жизни просто, о самом себе способен подумать, как о человеческом существе. Но пока он обладает большим богатством, он не задумывается о себе никогда. Он думает только об этой концепции «моё», как его поддерживать, как сохранить. Понимаете, да? Эта концепция «моё», когда он сохраняет, отдаляет его от духовной жизни, от самоосознания. Поэтому иногда Кришна делает такое с преданными, что они теряют все и полностью предаются Кришне. Теряют материальные какие-то концепции. Но преданный, он знает об этом, что у меня есть материальные привязанности. Однако преданный хочет освободиться от них, иначе он не преданный. Так? Так мы понимаем это. Преданный тот хочет освободиться от этих концепций. Хочет вернуться в изначальное сознание. Я есть душа, вечная душа, слуга Бога, я житель Вайкунтхи. Это означает, что когда мы видим в себе эту материальную привязанность какую-то, когда приходит понимание, что я привязан, я не чист, настало время отказаться от этой привязанности. Мы не видим всех привязанностей. Верно? Мы иногда даже не понимаем, в чем я привязан. Ничего мне не привязан. Я могу в любой момент все это оставить, мне кажется. Как люди так иногда кичатся. Я могу бросить в любой момент курить. Я не привязан, сидит и курит. Каждый день курит по полпачки. Я не привязан, я в любой момент могу бросить. Но он говорит, попробуй. И он не может выдержать даже одного дня. То есть иногда мы не видим, уже живем в этих привязанностях, потому что. И вот тут, когда Кришна, как Параматма, дает разум, здесь говорится, дает это понимание, вот моя привязанность, вот она мне мешает, придет такое понимание, я должен быть готов отказаться от нее. Если я выслушал так много наставлений, говорится, об этих вещах, и Кришна дал мне милость, и дал мне это знание, видение, я вижу свой недостаток и думаю, ну все равно, я не хочу от него отказываться. Все равно я буду жить с этой привязанностью. Вот это оскорбление. Например, человек узнал, что он жадный. Что он должен сделать? Преодолеть свою жадность. Если он думает, ну и что я жадный, и все другие тоже жадные. Что, я не преданный, что ли? Ну, все такие жадные преданные. Я буду жадный преданный, что в этом случае, говорится, он совершает оскорбление.
Нужны для этого какие-то силы?
Нужны. Решимость. Эта сила называется решимость. Просто решимость. Если мы с решимостью повторяем святое имя, недостаток уйдет. Так мы избавляемся. Вообще говорится, если мы хотим полностью преодолеть эту концепцию, я и мое, очиститься от этой демонической концепции, обладателя миром, наполеоновской концепции, то нужно принять нищенствование. Веда говорится, примите нищенствование, откажитесь все, идите босиком. Как Христос сказал, оставь все, обувь сними, одну одежду, иди за мной, станешь совершенным. Это тоже предписано в шастрах, но вряд ли мы сможем такое сделать. В нашем случае мы должны просто занять себя миссией. Это то же самое, что нищенство. Миссия — это не наш интерес, это интерес Прабхупады, интерес духовного учителя. И занять себя в миссии мы также много имеем, все для поддержания жизни имеем. Никто не худеет в сознании Кришны, видите? Вопрос поддержания тела решается элементарно, на самом деле. То есть миссия — это то же самое, что жить нищенство. Ничего не иметь, потому что мы все делаем для миссии. Но для этого нужна решимость. Мы были в тюрьме, они там, много преданных старых. Они хорошую прошли школу брахмачарии. Они много лет посвятили миссии. В отречении, распространении книг. Очень много сделали. Сейчас настал другой период жизни. Они приняли грехастха ашрам, практически все. Практически все. И теперь они решают, как же дальше предаваться Кришне. Это уже другие обстоятельства. Понимаете? То есть как же дальше быть в миссии? Потому что есть семья, есть какие-то даже личные интересы, все это появляется. Сейчас они учатся вот этому искусству. Это в Бхагавад-гите описано, как это все можно употребить, даже семейную жизнь. Но этому нужно научиться. Потому что семейный человек, он легко забывает о Боге. Там, где мужчина и женщина встречаются, Бог куда-то уходит. Куда-то пропадает. И вот преданные, они сейчас учатся этому, у них кое-что получается. Очень радостно видеть это. Это хороший уровень. Это уровень выше, поскольку они самостоятельно начинают действовать, предаваться сознательно. Когда у человека нет выбора, он живет вашим, и там нельзя предаваться чувству наслаждения, потому что вас найдут сразу же, вас выгонят оттуда, по страхам. И да, из-за страха там нетрудно, выбора нет, там другое что-то делать. Вас заставят в вашем брахмачари жить как брахмачари. Но выйдите как в жизнь теперь. И там есть возможность сделать все, что вы хотите, но вы при этом предаетесь Кришне. Вот это ценится больше всего. Вы сами выбираете это. Вот это настоящая ценность. Когда нет выбора, это нормально, что вы служите Кришне. Но вот у вас есть выбор, а вы выбираете Кришну при этом. Вот оно при этом служение.
А можно вопрос? Вот вы сегодня очень много говорили о разуме, такой акцент сильно на разуме, и сразу делили момент сознания. То есть, вот я бы хотел услышать вас, в чем разница вот именно различие разума и сознания?
Мы говорили о разуме, потому что стих был в Бхагавад-гите о разуме, поэтому сегодня Будхи йога, йога разума. Сознание по природе духовно. Душа — это и есть сознание. Я есть, я существую. Тот, кто знает о своем существовании. Вот это и есть сознание, душа. Кто-то знает об этом. Но я это знаю в материальном теле через чувства, через ум и через разум. Хотя само сознание пользуется всем этим. Как человек пользуется компьютером, или счетной машинкой, или счетами. То есть сознание при этом то же самое, инструменты разные. И вот есть три инструмента. Чувство этого тела, физическое тело. Ум этого тела, более тонкий инструмент. И разум. У них есть свои функции. Чувства соприкасаются с объектами чувств. Ум принимает приятное, а отвергает неприятное для чувств. А разум видит, что хорошо, что плохо. Что полезно, а что вредно. Душа же к этому никакого отношения не имеет. Сознание. Сознание — три вещи. Сад, читананда. Вечное, полнознание и блаженство. И она дает эту энергию телу. Нам кажется, что мы вечны. Нам кажется, что мы знаем что-то. Нам кажется, что мы должны быть счастливы. Это признак присутствия души в теле. А разум, ум, чувство у них свои функции просто. Для исполнения этих желаний наслаждаться, наслаждения, продления существования, счастья, приобретения знания. Это инструменты, материальные инструменты для исполнения желаний. Но душа не нуждается в этом.
А цель преданная — обрести сознание Кришны, обрести сознание, то есть не разум развить, не ум развить, а именно сознание развить.
Да, вот эти же инструменты мы говорим, материальные инструменты, их можно употребить в преданном служении. В этом секрет. Так же, как нож в плохих руках – опасное оружие. А нож в хороших руках – это хороший инструмент для созидания. Чистить овощи или вырезать какие-то узоры, например, да? Также это тело. В хороших руках – это хороший инструмент для познания Бога, для самосознания. Можно применить ум, чувство, разум, все можно употребить для самосознания, вернуться. Одухотворить, то есть, все это. А можно использовать для деградации. Вот. Поэтому это зависит от разума. Поэтому все начинается с развития разума.
Как используем?
Да, как мы используем тело от разума.
То есть. Получается, когда человек доскрепнее развивает свое сознание, да, то есть пробуждается это сознание, да, Кришна, у него естественно получается, что все это и чувство, ум и разум он использует для служения Богу.
Да.
Без Кришны.
Да.
Это самое главное цель, что человек пробудил себе и развил сознание, да?
Да. Правильно. То есть эти чувства, ум, разум становятся духовными.
Да, ему не страшно выжать. Они не могут ни к чему не касать.
Что не страшно. Он не делал. В этом случае не страшно. Нет опасности.
А вот в чем стихе там говорится, что Кришна надо дает разум, а и там еще такое слово, что надо служить с любовью. А если служишь с любовью, что такое, то что дает Кришна?
Механически.
С любовью. Как служить с любовью?
Нет. Если ее нет.
Нет любви.
Нет.
Любовь-то есть. Почему нет? Любовь есть. Просто она направлена не на Кришну еще. Она саму себя, например, может быть направлена. Или на кого-то еще. А на Кришну, ну чуть-чуть. То есть это на уровне самскары, на уровне впечатления. То есть гуру когда-то приехал, чистый преданный, мы увидели его несколько минут и получили впечатление, и до сих пор служим уже много лет. Вот это впечатление мы получили очень сильное. То есть кто-то обладает любовью к Богу, у нас привело сильное впечатление очень. И мы запомнили и хотим тоже этого. Благодаря этому впечатлению делаем, но у нас еще нет такой любви. Но впечатление-то мы получили, и это импульс сохраняется на всю жизнь. Что такое впечатление больше не получим нигде. Это очень сильное впечатление, не так ли? Поэтому мы это и делаем. И вот это впечатление нужно развивать, вот этот самый момент, вот эту память. Можно развивать. Это вечное отношение с гуру. Даже если мы увидели гуру всего несколько раз в жизни, даже если услышали его, не так много слушали его, но если это проникло в сердце, устанавливается вечное отношение с гуру. Этот эпизод или эти слова, которые мы запомнили от него, они будут сопровождать нас всю жизнь. До последнего момента. Это уже вечное отношение. Вот такая самскара, такое сильное впечатление получает. Благодаря этому мы занимаемся преданным служением. Поэтому какая-то любовь есть, отраженная хотя бы. Она есть. Но, безусловно, тут имеется в виду, что мы должны учиться этому. Учиться всегда действовать из этого чувства любви, с корыстью.
Со временем как-то ощущение такое, что не развивается. Внутреннее ощущение, что любовь не растет. То есть как бы неудача внутренняя постигает.
Есть законы, да. Есть законы развития любви, есть законы разрушения этих отношений. Нужно их изучить сейчас. Как мы погружаемся в невежество, как приобретаем знания, вот есть разные направления. Это нужно понять, тот процесс и другой процесс. Потому что, если мы не понимаем, то происходит что? Мы разжигаем огонь, любовь к Богу. Мы получаем это чувство от кого-то. А затем начинаем лить туда огонь, вот этот огонь. Не понимая этого. И мы гасим огонь. Видя, что он гаснет, мы снова разжигаем его. Как мы разжигаем? Общаемся с преданными. Проблемы идем к преданным. Не так, то всегда же так происходит. Спрашиваем, слушаем ответы, вдохновляемся, все очищается, как бы мы раскаиваемся в своих ошибках, все проясняется, снова зажигается огонь. Снова мы идем что-то делать, берем воду и выливаем туда. То есть еще привычки действовать в низших гунах, это вода. Сатва гуна – это сухое топливо. Если мы это знание, наставление гуру принимаем и, как огонь, ложим в сухое топливо, разгорается большой огонь. Если это знание берем и ложим просто на сухую поверхность без топлива, оно тлеет и поддержит в себе какое-то время это знание. Ветер дунет, есть огонь. Ветра нет, как будто нет огня. Вот в таком состоянии находится все. В полупроявленном. Но если мы берем наставление гуру и ложим в воду этот огонь, он сразу гаснет. Вот это наука, как действовать, как поддерживать этот огонь.
Суть получается в том, что мы имеем знания, но не умеем правильно его применить.
Верно, но гуру он умеет. Это так, знаете, вот в детстве я читал кожаный чулок про индейцев. Там это следопыт, знаете, с длинным ружьем. И там было написано про этих иракезов, этих индейцев в джунглях. Как они из маленькой искры могут сделать огонь. С большим искусством. Большие мастера. Вот гуру подобен такому вот мастеру. Маленькая искра в сердце ученика. Но он может так манипулировать, что постепенно начнет разгораться огонь. Большой мастер. Это духовный учитель. Он знает, что мы пользуемся водой чаще всего, а не спичками. Но у него такой большой огонь, что он все-таки высушивает снова все это топливо. В его присутствии все высыхает, снова есть возможность зажечь огонь. Главным образом от нас требуется правильное следование четырем принципам и 16 кругов мантры. Это главный момент, основной. Вот эти вещи научиться делать безупречно. Если у нас безупречные круги 16 кругов, безупречные, и регулирующие принципы, нет никакой силы, которая бы остановила этот процесс. Не существует в природе материальной. Если мы избегаем 10 оскорблений и строго следуем принципам, никакой силы такой не существует, чтобы остановить или погасить это пламя.
Даже если я хотел бы это автоматически делать, как привычка.
Нет, 16 кругов нужно делать правильно, не автоматически, нет. Вот это уже момент. Это уже вода. Это уже вода. 16 кругов мы должны делать внимательно, учиться. Хотя бы с одного круга начать. Прослушать всю мантру, хотя бы один круг. Прохин Сута Прабху об этом сказал. Если вы прослушаете хотя бы один круг внимательно, вы будете летать целый день. Не говоря о 16 кругах. То есть практически все зависит от этого процесса в Кали-Югу, от успевания святых имен.
Исследование тоже, да?
Да, и вот главный момент – это 4 принципа 16 кругов.
Если исследование зависит, то от всего от частоты воспевания.
Следование.
Да, 4 принципа. Частоты воспевания.
Следование регулирующим принципам? Да, безусловно. Если человек не соблюдает регулирующие принципы, он
связаны, да?
Будет очень слабо прогрессировать. Слишком слабо. Незначительно. Один человек, мы рассказывали где-то, он подошел после программы и сказал, вы говорите, что вот воспевание дает эффект блаженства, эффект очищения и духовного понимания. Но я уже год повторяю 16 кругов и ничего этого не чувствую. Честно говоря, я был настолько озадачен. Первый раз в моем случае было такое, чтобы человек год повторял и никакого эффекта не чувствовал. И я не мог понять, в чем же дело, и спрашивал, как вы повторяете и прочее. Повторяю 16 кругов каждый день. Потом я просто спросил, вы принципы все соблюдаете, 4, он сказал, ни одного не соблюдает. Ни одного принципа не соблюдает. И в этом проблема? Я знаю нескольких людей, которые повторяют много мантры. Обычные люди, они инициированные. Они, может быть, и не собираются получать инициацию, но один повторяет 63 круга мантры уже несколько лет. На Дальнем Востоке есть такой человек. Я еще несколько знаю, которые повторяют по 16, по 20 кругов, кто-то по 8. Но принципы не соблюдают. Ну все, ну вегетарианцы не все. Вот и все. Но остальные принципы так. При этом я просто вижу, что с ними происходит. Наблюдение есть, как вот, преданные по 13 кругов, да, строго следуют принципы, и те люди не строго следуют, но повторяют свои круги. Все они верят в Кришну, очень глубоко эти люди. Но у них Кришна, знаете, они как-то понимают интересно его. Наверное, нам этому еще учиться нужно. Что для них Кришна, он уже сразу же в детях, в семье, в работе. Один художник, он абстракционист. И он сказал, я это для Кришны делаю. Я смотрел, думаю, ну да, тут, конечно, для Кришны трудно что-то предложить. Я сказал, ну как ты должен что-то делать, чтобы, ну, Кришне предложить, ведь, ну, что-то о нем должно быть. И он стал на каждой картине рисовать тилку в углу. Вот это значит для Кришны все. Ну, эти абстракции, там вы ничего не поймете. Но везде есть тилка обязательно. И вот для него это уже все, в сознании Кришны полностью. Такая деталь. И он прогрессирует очень здорово. Вплоть до того, что у него завелись мыши в мастерской. И они уже там стало так много. Жена пришла: ты что тут мышей развел? То есть как развел? Они же сами разводятся. Так нужно же их вытравить, она говорит, жена, этих мышей. Так это же живы. Спорить с ней? Нет, нельзя, он не убивает их. С мышами живет. Комара даже не убьет. Сознание есть это, как бы, оно присутствует. Но очень своеобразные такие люди. Очень необычно, что преданные, следующие строго, они очень отреченные. Иногда они пугают людей своим отречением. Даже внешним видом и так могут напугать своим отречением. Для них это в порядке вещей. Но есть многие люди, которые не так отречены, но они верят в Кришну, повторяют тоже мантру. Много людей.
Что Кришна больше оценивает?
Что больше оценивает? Прабхупада хотел, чтобы мы достигли трансцендентного уровня. Он очень хотел этого. Даже Прабхупада знает, что это далеко не для каждого будет легко. Человека. Для большинства это будет очень-очень трудно. Даже в этом процессе. Поэтому однажды он сказал, если в нашем движении появится один чистый преданный, миссия будет успешной. Один человек чистый преданный. То есть он не строил иллюзий, что весь мир придет и станет чистым преданным. Нет. Но он имел в виду, что все будут воспевать, все люди будут прогрессировать. Будет возможность роста для каждого, прогресс. Сразу стать чистым преданным, возможно, не удастся многим. Но каждый будет прогрессировать, расти. Не деградировать будет мир, а прогрессировать. Вот что важно. Поменять направление. Прабхупада где-то пишет об этом. Я помню его комментарий. Он говорит, что далеко не каждый человек, совершая преданное служение, ощущает вкус трансцендентный. Даже долгое время может совершать преданное служение, но не чувствовать вкус трансцендентный еще. Многие факторы это может зависеть. Вышла однажды христианская книга, сейчас она стала популярной снова. Ее снова разрешили христиане. Запрещали практически несколько десятков лет, запрещали печатать. Я прочитал ее из какого-то другого источника, нелегального. Рахини Сутта Прабху и Сасурупа Дас Госвами тоже приводят эту книгу в пример иногда в своих лекциях. Записки странника. Как молитвы странника от Сусуму Духовному, что так называется. Мы купили в монастыре в одном женском Новгороде, так, откровения эти. И там речь идет об Иисусовой молитве, об этой практике. Как один человек достиг совершенства, воспевая Иисусову молитву. И было предисловие также, я прочитал, что когда эта книга впервые вышла в свет небольшим тиражом, она мгновенно распространилась, и люди сильно заинтересовались этим процессом. Многие-многие стали повторять Иисусову молитву после этого. То есть тысячи людей. Но через какое-то небольшое время большинство из них оставило эту практику. Поскольку это не было так просто, как было написано в той книге. Понять, почему у него получилось, а у них не получается. Есть факторы, о которых можно понять. Того человека, там написано, что тот человек был странником, вел жизнь странника. Он не имел никакой собственности вообще. Ходил только пешком, по всей Сибири ходил пешком. И ходил только по святым местам. И думал только о том, как воспевать чисто, постоянно Иисусову молитву. Потому что прочитал где-то в Евангелии, что молитва должна быть постоянной. И вот не мог понять, что такое постоянная молитва. Ведь я могу спать, могу работать, могу еще что-то делать. Как молитва же прерывается. Вот там написано «постоянно». То, что здесь говорится «нитья», постоянный процесс. И вот он всю свою жизнь пытался понять вот это слово «нитья», постоянный. Что такое постоянный? И молился Богу, воспевал свою Иисусову молитву и хотел понять. И встречал людей соответствующих. Где-то в скитах там и в каких-то еще монастырях он был, и как-то так вот в жизни он складывался, что он нашел ответ. Один старец рассказал ему эту практику, как достичь постоянного воспевания Иисусовой молитвы. И у него это получилось. У него сердце стало воспевать постоянно. Даже когда языком не воспевал, внутри это происходило, даже ночью. И там пишутся всякие мистические чудеса, которые с ним происходили, сны там, знаете, получал знания таким путем удивительным. Все открывалось ему через этот процесс. Все открывалось ему. Это людей привлекло. Эти способности, ситхи, а не сам процесс. Процесс они не могли понять. Образ жизни не могли понять. Так человек привязанный, знаете, к дому, там, к комфорту, к еде, к сну, повторяет искусство молитвы. Понятно, что не так просто это сделать. Потому что говорится в Бхагаватам, что Дина Бантху, или что это богатство нищих. Кришна — это богатство нищих, обездоленных людей. Когда человек все теряет, вот тогда он обращается полностью к Богу. И не так, что мы должны все выбросить, потерять. Нет, должны признать, что все это собственность Бога и все, что требуется. Признание, вопрос признания этого. Что нет ничего моего, нир мама, ничего моего нет. Все принадлежит Богу. Ишавасия. Я же оставлю тело и ничего с собой не возьму. Так лучше признать это до того момента смерти. Лучше расстаться с этим раньше в уме. Выпадает много таких примеров, как кассир в банке, например. Кассир в банке сидит, получает деньги и выдает деньги. Одной рукой принимает там $1000, другой эти $1000 выдает. Но он не радуется, не страдает от этого. Он не отрезвляет себя с этим процессом. Это не его деньги. Он их спокойно принимает, спокойно выдает. Он думает, о, $1000 принесли. Замечательно, и записывает. Но тут же кто-то приходит, подает квитанцию, $1000 нужно взять. О, боже мой, опять забирают $1000. Если бы он в таком сознании работал, через 2 дня бы инфаркт был у него. И шизофрения. Но он знает, приходит или уходит, ему не принадлежит. И всегда к нам что-то приходит и уходит, но это нам не принадлежит. Нужно сохранить равновесие. И вот в таком сознании можно успевать Хари Кришна. И не так, что он поел, знаете, сел в кресло, в полусне взял четки, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе. Он это плачущий ребенок звать к матери. Я тут погибаю, он должен думать таким образом, чувствовать это. В океане невежество. Качества проявляются удивительные.
Хотя вы говорите, что внешне он как бы...
Он, да, внешне живет как обычный человек, все. Но становится очень добрым человеком, очень мягким человеком. Чувствительным. Совсем другой. Жена его не узнает. Она говорит, я выходила за него замуж, он был совсем другой. Он был такой крутой. Я думал, он был богатый, а сейчас он стал как овечка. Ну, он, нет, имеет способность так же поддерживать, все прекрасно. Но у него уже меняются стремления, как бы меняются ценности. Очень удивительно наблюдать. Очень человечный такой становится. Удивительное качество. Без инициации. 64 уже матри. Нравится, любит потреть матри.
Вы сейчас сказали, что как бы он был странником, да, из-за этого как бы очень был преданный то, чтобы ощутить вкус этого имени, внутри полностью как бы отречься от этого. Потому что все равно на момент смерти мы все это покинем. А как же вот, например, Пундарики Виденитхи?
Он себя не отождествлял с этим богатством. Мы об этом и говорим.
Кассир.
Кассир в банке. Не так, что у нас не будет никогда денег. Просто мы должны понимать, что это все не наше, не привязываться. Учиться не привязанности.
И вот именно вопрос, ну, а как он это мог?
Дарик Веденитхи, он постоянно думал только о Кришне.
В то же время у него было столько богатств вокруг него.
Но думал он о Кришне только. Ум его был в сознании Кришны, поэтому богатство его не тревожили. Даже Гададхар не мог этого понять. Они пришли туда, и Мукунда сказала ему, да, это?
Да, Мукунда.
Хочешь посмотреть чистого преданного? Да, он Гадхари сказал, хочешь увидеть чистого преданного? Кто же не хочет увидеть чистого преданного? Конечно, хочу. Пундарик Веденитхи привел туда его. Он увидел человека в шелках, тюрбан тоже такой шел, то есть с драгоценностями, весь в перстнях, маникюр на пальцах. надушенные, локоны вьющиеся, сандаловое там масло смешанное, все-таки ароматы, курит кальян.
Подушки.
Подушек там, на этих пуфиках, и вот в богатстве. Он говорит, чистый преданный. Когда скажу, он говорит, как это, что такое за шутки? И он в уме вот так подумал. Не мог понять, как это вообще возможно, такое сочетание. Мукунда говорит, посмотри, что сейчас будет. И он прочитал стих из Бхагавата там громко, на санскрите. Прочитал. Кому я должен поклоняться? Как не этому всемилостивому Господу Кришне. Такой стих есть. Смотрите, путана пришла убить его. А он принял ее как свою собственную мать. Дал ей освобождение как собственной матери. Вот этот стих. И он громко продекламировал этот стих на санскрите. Кому же нужно поклоняться, как нет ему всемилостивому Господу Кришне? И пример. Путана пришла убить его. А он принял ее как собственную мать. Достигла положения его матери. Дарик Веденцев услышал стих и замер. И дым выходил из носа, из ушей. Глаза остановились.
Влажно.
И Гадхар наблюдал, что происходит с ним. Потом он бросил все. Стал срывать с себя одежды, рвать на себе. Выдирать надушенные эти локоны из головы. И кричать. Кому же должен поклоняться, как нетому Господу? И рвал на себе все, царапал себя. И стал кататься. Несколько часов это продолжалось все. Он не мог успокоиться. Он ломал мебель и прочее. Он испытывал этот транс. Был в полном трансе. Все признаки были трансы. Гадхар окаменел. Он видел чистого преданного. То есть вот такое глубокое понимание было. Я подумал, я совершил оскорбление. Я такие вещи подумал про него. Я думал, материалист какой-то. И чтобы искупить это оскорбление, он принял инициацию. Да, и поднимите. Гадхар жил в отречении всю свою жизнь. Его инициирующий был Дарик Веденитхи, богатый человек. С материальной точки зрения было странно наблюдать, но с духовной позиции было понятно, что это воплощение царя Вришабхана. И история очень эзотерическая.
В лекции сказали такой очень интересный процесс. Отвечали на вопрос, что мы отдаем Кришне лучшее, всем лучшее. Меня этот момент очень сильно заинтересовал. То есть я действую в страсти и отдаю ее Кришне, и взамен получаю добродетель. И дальше. То есть я так понял. И вот тогда у меня возник вопрос, что очень часто я, например, занимаюсь такими вещами, как я культивирую добродетель. Вот как это здесь соотнести, что ли? То есть, с одной стороны, получается, я не должен культивировать добродетель, а просто действовать так, как у меня получается, отдавать Кришне. Но с другой стороны, я очень часто нахожу книгу Шрилы Прабхупады, что надо возвыситься на уровне добродетелей, и даже есть разные процессы, например, питаться правильно, режим дня соблюдать, вот эти все вещи. То есть, как вот это все, баланс.
Подобно тому, как мы разжигаем огонь. То есть культивировать огонь, поддерживать очаг можно тогда, когда у нас есть уже зажженный огонь. Можем сложить костер из дров, но если нет огня, мы не можем поддерживать, культивировать его, придать ему какую-то форму нужную, количество огня, регулировать его. Процесс будет отсутствовать весь практически, да? Мы говорим о том, что мы культивируем добродетель. Но откуда мы получаем изначально это? От преданного служения. Поэтому можем культивировать добродетель. Если у меня нет решимости добродетели, я не могу культивировать добродетель. Я уже получаю добродетель в форме решимости. Поскольку я совершаю процесс служения, даже неосознанно, у меня будет решимость. Это уже добродетель. Это уже огонь. Я разжигаю и могу культивировать и другие вещи за счет решимости, например. Смирение могу развивать за счет решимости, терпения, почтения, все другие качества. Но изначальный источник, это дается от Гуру Кришны, все преданные служения. Когда я культивирую уже добродетель данную мне.
Решимость действия добродетеля это уже добродетель.
Да, решимость добродетеля это уже добродетель. То есть я хочу соблюдать все принципы, повторяю, 16 кругов, откуда эта решимость? Мы же получили ее откуда-то. Если бы ее не было, я не мог бы культивировать вообще ничего. То есть я уже получаю эту форму, в такой форме. Но культивирую сам при этом. Видите? Чтобы свободная воля также применялась. Свобода. Личные желания, личный разум.
Если совместишь нелопого вот эту пружинку, отделяющую, возможно, так желаемо, насколько мои возможности позволяют культивировать, насколько я сам могу.
А это Кришна регулирует, он дает столько, сколько необходимо.
Потому что если чуть переборщишь лоб, уже не хочу даже.
Обычно мы находимся под руководством. Под хорошим руководством. Когда нет руководства, да, там нужно полагаться на Кришну. Здесь говорится, тогда сверхдуша будет помогать.
Если баланс должен соблюден, насколько способен. Ребенок, он пошел в школу, он не может там, задачи 10 класса решать. А хотя может взяться с решимостью.
Тут для чего нужно руководство вообще, в принципе, да? Для того, чтобы занять свое положение. Потому что прогрессировать человек может только со своего положения. Это мы приводили примеры велосипедов. Например, я хожу во второй класс или первый класс школы, хочу ездить на велосипеде и забираюсь на взрослый велосипед. И ноги не касаются педали, я не достаю. И начинаю совершать усилия, никуда не еду, конечно же. Чтобы ноги ложились на педали. Таким образом, я беру как бы вершину процесса иногда. Рекомендации для Утама Тикари. Что это такое? Или думаю, что я уже Брахман, или ну что-то такое мне приходит в голову. И кручу педали. Процесс не работает. Я просто устаю и все, никуда не еду. Когда я пересаживаюсь на средний, тоже высоко. На школьный, тоже высоко. Но сажусь на трехколесный велосипед. Кажется смешно, но я еду. Вот что интересно. Главное ехать. Не марка машины нужна, а способность передвигаться. Могу на трехколесном велосипеде сидеть, но если он поехал, это то, что нужно. Зачем мне взрослый велосипед гоночный, если я не могу касаться педали еще взрослым? Я кручу педаль на трехколесном и еду. Главное передвигаться. Приобретаю опыт, причем хороший. Развиваю свои ноги. Готовлю его к другому велосипеду уже. И потом пересаживаюсь, естественным образом.
Но при этом я еду на трехколесном, но я не завидую тому, кто едет там, на большом велосипеде. Я не
можно и завидовать. Можно и завидовать. Тогда будут проблемы.
Тогда в кишку придется идти.
Тогда я выброшу свой велосипед вообще, скажу, вот зачем что? Мне стыдиться, позориться. Тут люди на велосипедах, я на трехколесном велосипеде. На голову Вриндавану. Но на самом деле, между Мерседесом и трехколесным велосипедом в этом смысле нет разницы на абсолютной платформе. Только внешняя разница. Человек не должен попадать в эту ловушку. Хануман носил горы, а паучок песчинки. Но тот и другой полностью предвидел Господу Рамачандру. Как это возможно? Рамачандра сказал, потому что Хануман, ты работаешь в полную силу, а он тоже работает в полную силу. Разницы никакой нет. А трехколесный, но в полную силу работает. Не завидует и работает. И тот, кто на Мерседесе посмеется. Ты что, на Гопу Вриндавану, действительно? Но Господь Мачан сказал, они одинаковые. Они одинаковые для меня. Неужели кто-то может Мерседесом удовлетворить Господа? Своим могуществом удовлетворить Господа, да? Его могущество, как бы оно ни было, не может сравниться с его могуществом. Это только сравнение с нами мы можем считать. Кто-то сильный, кто-то слабый, но Кришна ведь по-другому все. Поэтому что удивительно, что когда человек садится даже на трехколесный велосипед, он достигает цели. Достигает цели. Да. Это принцип, что Кришна помогает тому, кто сам себе помогает.
Получается, цель не в том, чтобы поменять велосипеды, а то есть как наиболее качественно это делать.
Круто. Вот смотрите, вот пункт А, пункт Б. Вот наши велосипеды, мы выехали. кто-то быстрее, кто-то медленнее, разные типы велосипедов. Но пункт Б далеко. И мы смотрим на скорость, правда? Вот этот, по идее, должен быстрее, он быстрее едет туда. Он на легкодорожном, на таком быстром велосипеде. А этот на трехколесном, много жизней. Много жизней. Это наше видение, правильно? Теперь видение Кришны. Этот на трехколесном все отдал уже. А это на легкодорожном. Кришна вмешивается в процесс, избирает его вот отсюда прямо к себе. А этот еще ею к цели. Хотя он дальше. Но он еще не уцелен, он дальше. Полубоги почему завидуют нам сейчас? Они выше нас. Но Кришна забирает нас быстрее, чем их. Для нас, для них и наша жизнь несколько месяцев длится по этой исчислению. Вот за эти несколько месяцев мы достигаем Галуки Вриндаваны. А они за свой век еще неизвестно, что бы произойдет. Поэтому они стремятся родиться и уплотниться в этих условиях.
Марки своего велосипеда.
Насколько я все усилия прилагаю, то есть все отдаю, это я должен делать или кто-то со стороны решит?
Усилия?
Да. То есть я, например, думаю, полностью я вложился или не полностью. Вот это я могу решать или это кто-то со стороны решит?
Иисус Христос приводил такую притчу. Если вы пришли в зал собрания куда-то, то не садитесь впереди. Если вы сядете на первое место, то вам могут подойти и сказать, тут уважаемые люди пришли, не могли бы пересесть дальше. И вам стыдно будет пересаживаться. Садитесь на самый последний ряд. Когда вы подойдете, скажете, такой уважаемый человек, пойдемте ближе. И даже если вы пересядете немного ближе, уже на вас посмотрят с уважением. Итак, если мы завышаем свои потребности, завышаем, нам не будут давать наставлений.
Просто возможности.
Возможности. Если мы завышаем свои возможности, нам не будут давать наставления. Пересядь дальше, это оскорбит нас, понимаете? Не всегда можно дать такое наставление. Не гордись, занимайся простой деятельностью. А для человека это будет иногда оскорбительно, обидно выглядеть. Поэтому здесь наставления не даются. Наставления даются тогда, когда человек занимает более низкое положение, чем он может. Вот тогда ему дается вдохновение, наставление, и так его место определяется. Только когда он займет скромную позицию. Тогда его точно поставят на свое место. Но если он завышает, то в этом случае нужно ждать, пока он разочаруется, это не его место. Когда у него возникнут проблемы, он станет смиренным и пересядет на самый задний ряд. И тогда будет спрашивать, что же мне делать. И вот тогда можно дать ему наставление точно его ряд и место. Сзади удобнее давать наставление, чем спереди. Спереди будет конфликт. А почему я не могу тут сидеть, кто-то может сказать. Я тоже хочу здесь сидеть. Верно, да? То есть конфликт может быть. Поэтому, если мы занимаем самую смиренную позицию, мы очень быстро найдем свое место. Например, кто-то просто моет полы, там готовит, помогает, активный, бегает повсюду. Так мы начинаем все, да, вот такими. И постепенно видно, что человек имеет хорошие качества. Он принимает авторитет. Он умеет то, умеет это. Он умел на все руки. Его же просят делать что-то лучше. Что-то еще лучше. Он просит проповедовать. Проведи киртан. О, получается, делай это. Его продвигают, видите? И постепенно он делает то, что он может лучше всего делать. Это и есть его место. Но если он сразу приходит гордый, ему места нет. Никто не может найти его место. Никто не знает, какое место. Он сам не знает, какое место. Что он имитирует самый высший уровень. Очень трудно вот таким человеком управлять. Так, все дело в том, что мы иногда занижаем свои возможности, иногда завышаем. Но тот, кто занижает, он может получить наставление. А тот, кто завышает, ему труднее получать наставление. Я знаю одного преданного, мой брат Боги. Он еще старше меня в сознании Кришны намного. Он первый браман в СССР. Или второй браман в СССР. Тогда это были для нас как полубоги. Вообще преданные, если не говоря уже о браманах. И через 15 лет его сознание Кришны, он мне признался. Я, говорит, шудра на самом деле. Я, говорит, это понял совсем недавно. Я, говорит, счастлив, когда мою полы и помогаю на кухне. Вот и все. Но поскольку я получил браманскую инициацию вначале, меня все считали браманом. И занимали меня браманической деятельностью. Я, говорит, страдал все эти годы. Мне, говорит, поручали давать лекции, я не умею давать лекции. Обучать других, я понять не имею, как обучать. У него язык не связан с умом очень, не очень. Природа другая. И говорит, я страдал долгое время, думая, что я брахман. Теперь, говорит, я знаю, что я шудра. Все у меня хорошо. Я сейчас. 15 лет.
То есть он занял свое положение, да?
Да, он занял свое положение через 15 лет. Иногда нужно время для этого.
То есть нужно должное руководство. Если было постоянно должное руководство, тогда бы легче было.
Мы объяснили также сейчас, что даже если есть должное руководство, но человек завышает, очень трудно руководить даже руководству. Если все завышают, представьте, коллектив, и все завышают, то руководить практически невозможно. Только гуру может мешаться и разбивать ложный город в этом случае. Сам гуру, и то не всегда. А другие вообще авторитетов не будет. Но такого не бывает обычно, потому что жизнь такая штука, что она сбивает нас вниз. И мы опять смиренные становимся. И все же получаем наставление.
Я слышал, что он такой... Я, например, знаю, что даже ребенок может ездить на большом велосипеде. Я сам лично это делал, другие делали. Под рамой просто. Сбоку. То есть, ну, всегда на сиденье садится и сбоку под рамой. И очень быстро получается. То есть, вот этот момент, философские.
Они, да, они могут сесть на взрослый велосипед, но ездят все равно как дети. Вот они-то беспокойство приносят всем водителям на дороге. Все равно они как дети. Лучше на трехколесном ездить тоже. Разгоняться все же рано еще. Я же помню, как я сел на взрослый велосипед, я сбивал всех людей. Что-то под рамой неудобно.
Быстро встаешь, да?
Все равно остается ребенком.
А скажи, пожалуйста, насчет преданный, можно ли ему стремиться что-то заслужить у Бога? Или можно вообще заслужить у Бога что-то? Либо он просто должен, как бы, проявить послушание и выполнять наставление, которое дает ему законный учитель и Кришна. И бескорыстно развязывается, точнее, как бы бескорыстно просто это. Либо он действительно должен тоже что-то стремиться заслужить, и вообще возможно это заслужить у Бога что-то, либо...
Заслужить?
Да.
Бескорыстная деятельность означает, что мы что-то жертвуем, просто отдаем. Либо свои силы полностью, как монахи живут в монастыре, все отдают. Либо часть плодов отдаем бескорыстно на хорошие цели святым людям. Либо работаем для Кришны также, связанная наша деятельность, может быть, строительство храма, что-то такое. Это все бескорыстная деятельность. И она дает нам необходимые качества, понимание вещей. О Кришне больше понимаю. О своем положении понимаю все лучше. Получаем мудрость. Добродетель и поддержку общества, по таким образом, человек получает. Понимаете, да? Он становится сильный, потому что имеет поддержку общества, такой человек. В Индии богатые люди знают этот секрет. Все они меценаты, обязательно. Иначе их не поддержит общество. Общество религиозное. Как? Богатый человек никому не помогает? Греховный человек. Никто не хочет работать на него. Никто не хочет работать для него лично. Хотят служить Богу люди. Но если он меценат, если он поддерживает храм, если он жертвует на хорошие цели, люди хотят помогать ему. Приходят, работают. Такие отношения. В сознании Кришны можем иметь такие отношения. При этом они должны поддерживать себя также. Это их обязанность. Те, кто занимается деятельностью, также поддерживают себя. Они не все отдают. Часть какую-то дают бескорыстно. Другую часть необходима для родственников, для своего поддержания. Но излишки, которые накапливаются, они могут жертвовать на хорошие цели. Важно хорошие цели. Не просто куда-то жертвовать.
Еще один вопрос немножко. Ну, вот же вопрос. Вот, раньше, допустим, я раз пришел, было такое понятие, что там заслужить освобождение, то есть заслужить, чтобы после этой, в этой жизни прийти к Богу. Вот. В этом плане, может ли человек преданный, да, заслужить это у Бога? Либо он просто должен надеяться на милость Кришны?
Заслужить означает отдать все, что есть. много или мало, если он всю свою жизнь посвящает служению Богу, он достигает цели. Количество не имеет значения. Важно, что остается у него. Если ничего не остается, все отдал служению Богу, он достигает освобождения, как вы говорите, цели. Если он много отдал, но много себе оставил, не происходит. Весь принцип самоотдачи. Но в конце жизни человек отвлекается от всего. Это лучше для него. В конце жизни от всего полностью отвлечься.
Вот, говорится, что чисто преданные, они, в принципе, не привязываются даже. Они к тому результату, что получат освобождение, дают мне Богу, и не будут для них самое главное, это именно сам процесс, то, что служение. То есть они заняты этим.
Да, поскольку они уже чистые преданные. Но пока мы становимся чистым преданным, необходимы определенные усилия на этом уровне тоже.
Со мной не нужно привязываться к этому, то есть стремиться к этому особенно. Я должен получить освобождение, прийти к Богу, либо эта мысль должна как-то в голове иметься.
Бхакти уже включает освобождение. Желание освобождения не самое возвышенное, это правильно. Но мы иногда говорим о мукте, об освобождении, имея в виду бхакти. Потому что бхакти включает все виды освобождения. В этом смысле. Конечно, мы хотим именно развить любовь к Богу. В этом смысле. Но там, в этой любви к Богу, есть виды освобождения. Любые. Поэтому мы говорим, но подразумевая принцип. Принцип — это освобождение из материального мира. Принцип. Можем употребить слово мукти тоже. Но в этом контексте, может быть, это не важно будет. Поскольку мы обсуждаем принцип освобождения от материальной природы, это можно так обсудить через мукти. Но вы указываете на то, что мукти выше мукти бхакти, это верно. Это уже другой контекст, другая тема просто. Это верно.
Просто такой момент, когда вот я храма был, просто рассказывает, что да, вот он дарил мне эту жизнь, все это мрачно, плохо становится. Все будет Богу, Кришне. То есть у меня как-то немножко это такой осадок был. В принципе, все, что делается, это все делается по милости Кришны. То есть это самое главное для нас, для нас, для нас, для нас, принять то, что происходит, если то происходит с тобой, принять с ним. Со смирением.
Человек отказывается от своих обязанностей только потому, что это ему надоело, это страсть, это не добродетель. Это не приведет к хорошему результату. Например, если мне надоела семейная жизнь, означает, что должен отказаться от нее. Если есть обязанности и долг, я должен продолжать выполнять свои обязанности. Дхарма, долг выше того, что нравится или не нравится. Уровень дхармы важен. Поэтому если человек говорит, мне надоела эта жизнь, и лучше я уйду в сознание Кришны, это мотив чисто материальный, чистые выгоды. Освободиться от обязанностей, бросить все обязанности, не выполнять свои обязанности. Есть повод теперь в сознании Кришны. Ложное отречение. Поэтому остается такой осадок. Человек предается Кришне не в таком настроении. Совсем не в таком настроении. Просто из любви. И ему при этом не мешает ни семья, ничто не мешает ему.